Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в нашей студии протоиерей Александр Дубасов. Напоминаю, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели, Бог благословит всех нас.
Сегодня мы будем говорить об апостоле Луке, потому что мы память его вспоминаем 31 октября, и, конечно же, он известен тем, что он написал самое большое Евангелие, Деяния апостолов, и у него очень много интересных и самых важных притч в Евангелии от Луки, которые мы изучаем. Вот, батюшка, вам слово.
Ну, да, вот Евангелие само Евангелие, оно может быть не самое продолжительное, да, то есть если у него 24 там главы, а, например, апостол Матфея 28, вот, но в совокупности с деяниями, да, то есть что является продолжением, в общем-то, можно сказать, евангельского повествования, то, да, вот если взять с продолжением, то это самое такое объемное произведение, но с другой стороны, ведь что такое Евангелие, да, это жизнь Христа здесь на земле. А что такое деяние? Жизнь христианской общины после того, как Христос вознесся. Поэтому Евангелие, чем интересно Евангелие от Луки, особенно интересно, да, что оно было составлено особо точно хронологически выверено. То есть вот если в других Евангелиях мы можем, например, увидеть, какие-то вещи были совершены позже, но поставлены раньше. Да, то есть вот такое есть, например, да, вот это вот, потому что, например, ну, апостолы, когда уж вот этот канон принимался, вот, да, евангельский, то вот и рассматривался, и вот как оно составлялось, да, то есть вот вполне обращалось внимание на разное. Апостол, например, апостол Иоанн Богослов, да, это особо такое духовное, самое-самое духовное, потому что он уже писал-то это в преклонных годах, когда уже все остальные Евангелия были написаны, да, и он как бы восполнял, именно восполнял самым главным, а чем, да, не только как вот, что зачем происходило, да, а то, что является самым главным с духовной точки зрения, составляющей, да, то есть от апостола Лука, он как раз интересен тем, что он составил такой вот максимально точно хронологический. И, в общем-то, это, наверное, и понятно, ведь он был, скажем так, по своей, одной из своей профессии, которая у него была, это он был врач, да, то есть поэтому, надо сказать, тут скажешь к слову, да, что когда мы молимся апостолу Луке, то мы ему молимся как апостолу прежде всего, и, в общем-то, как врачу, да, то есть в каких-то наших немощах, да, телесных, душевных, мы вполне можем обращаться к этому апостолу для поддержки, для молитвы пред Господом, да, то есть поэтому это будет правильно и вполне, в общем-то, оправдано. Вот, он был также, апостол Лука был также иконописец, то есть мы многие иконы, которые мы имеем, да, мы говорим, что вот по преданию была написана апостолом Лукой, там большое количество, да, то есть это уж, наверное, только специалисты могут сказать примерно, да, какие-то вот эти вот цифры, да, то есть, ну, это, видимо, так скажем, вполне вероятно больше 50, да, может быть, где-то и ближе к 100, то есть вот икон, который был. И самое, что вот в этом смысле важно, да, начиная писать иконы Божьей Матери, святых апостолов других, да, то есть он, в общем-то, ну, получается, получал разрешение, благословение от тех, кого он изображал на этих иконах, да, что очень-очень важно. То есть это, пожалуй, ну, наверное, один из немногих, скажем, иконописцев, кто себе мог такое позволить, да, все ведь остальные уже писали прославленных святых, которых уже не было на земле, и у которых уже спросить личного разрешения вряд ли было возможно. Так что вот этим тоже он, конечно, характерен. И вот важно, вот я еще раз подчеркну, да, что именно когда мы читаем Евангелие Евангелие от Луки, то именно это Евангелие начинается с благовестия о рождении предтечи, начинается предтечи, да, то есть еще даже не о Христе, а о предтече Христа, и вот Иоанн Креститель, о его пришествии в мир, далее и завершится уже вознесением, то есть, ну, в общем, полностью, насколько это возможно, скажем так, объять жизнь Христа, да, то есть вот апостол Лука это и сделал. И ведь он, значит, даже пишет в самом начале Евангелия, да, вот хочу, да, вот уже многие пишут, да, я вот хочу прямо вот именно вот дотошно вот все вот пронизить. То есть то, что было, вот обязательно вот такое вот ничего не добавляя, да, и вот все самые важные вехи, да, то есть они вот, я вот хочу, говорит апостол, да, вот здесь. Ну и еще, что важный момент, я бы еще тут сразу же вначале заметил, да, то есть мы пишем, говорим, что вот апостолы, два апостола, Матфей и Иоанн Богослов, это апостолы ближайшего круга Христа, апостолы из 12, да, то есть из 12 апостолов, а вот Марк и Лука апостолы от 70, но Марк писал под руководством кого? Апостола Петра, первого верховного апостола, а Лука под руководством первого верховного апостола Павла. Поэтому, надо сказать, конечно, это удивительные произведения и очень-очень такие, как вот, ну, важнейшие произведения. Ну, не случайно, ведь мы говорим, да, для того, чтобы нам, в общем-то, иметь, скажем, такое общение с Богом, да, нам необходима молитва слов и Евангелие, да, то есть иногда мы еще, когда при более таком уже нашем духовном каком-то развитии мы добавляем, конечно, псалтырь, да, то есть и еще я новоначальным говорю, да, а когда что-то непонятно, мы смотрим в закон Божий, да, то есть там непонятные вещи на первом, по крайней мере, этапе, да, мы разрешаем с помощью закона Божьего. Поэтому вот две книги молитвослов и Священное Писание. Ну, если это Библия, хорошо, но на первом-то, опять же, на начальном этапе, может, как раз Евангелие, это вот как раз то, что нам необходимо.
А вот скажите, апостол Лука и Павел, какие были у них отношения?
Ну, это...
Апостол Павел очень сильно повлиял на Луку.
Апостол Павел, это был, ну, будем так говорить, первоверховный апостол, да, а Лука один из ближайших его сподвижников, да, то есть, ну, учеников, сподвижников, да, то есть те, кто был с ним, разделял с ним трудности миссионерских служений апостола Павла, да, вообще всего служения, да, то есть оно вот было такое тяжелейшее служение того времени, да, то есть когда мы читаем же, опять же, деяния святых апостолов, то нам приоткрывается это служение, ну, конечно, насколько это было возможно, потому что если всех деталей никогда никто описать не может, да, поэтому можем как-то, может быть, духовно пытаемся до этого дотрагиваться, дотягиваться, да, то есть как-то, может, чтобы уже Господь какие-то вещи нам открывал. А вот то, что мы на страницах читаем, то это огромный, просто такой тяжелейший труд, да, и вот апостол Лука был сподвижником, ближайшим сподвижником апостола Павла, об этом он и говорит вот в своих произведениях, также, да, в своих посланиях, да, что вот все меня оставили, только вот Лука со мной, да, то есть Христос ведь является, еще что интересно, да, Христос является апостолом Луке, когда они идут в Эммаус, помните, когда вот Господь уже произошло распятие и воскресенье, происходит, уже воскресенье, скажем, один из дней после воскресения Христа, но еще не все его видели, не все его знают, да, и кому он явился? Явился Симону, говорят, да, явился нашим женщинам, Марии Магдалине, да, ну, вот, является апостол Луке, да, и Клеопе, когда они идут вот в Эммаус, да, и там хотели, значит, какие-то у них были дела, да, но там не остаются, да, все оставляют и возвращаются в, значит, там, где находятся апостолы, да, где вот они сокрываются страха ради иудейского, да, потому что иудеи преследовали, ну, скажем так, возымели дурную такую ревность, да, не только Христа, вот, казнить Христа, да, но еще и попытаться всю общину уничтожить, да, всю вот эту ячейку, так скажем, да, духовную ячейку, да, то есть ближайших сподвижников Господа.
Вот есть такая точка зрения, отец Александр, что апостол Лука не видел Господа Иисуса Христа. Вот я вот вам, ну, как бы в замешательстве некотором, потому что я посмотрела священника, когда готовилась к передаче, и просто решила тоже послушать.
Ну, если мы, получается, что... в Евангелии мы, конечно, не найдем, что Господь обращается к Луке, вот, но мы находим другие, скажем так, косвенные свидетельства о том, что Господь избирает 12 апостолов, да, а потом избрал 70 других апостолов, и, соответственно, их отправил на проповедь. Поэтому если мы все-таки отдаем Луке, скажем так, статус одного из 70 апостолов, то вряд ли он как-то их избирал, не видя. Вот, скорее всего, это немножко по-другому. Мы на страницах Евангелия не видим, как бы, например, Господь обращался, предположим, непосредственно к апостолу. Да, то есть, да, он очень часто обращается к апостолу Петру, например. Да, то есть апостол Петр такой достаточно человек даже по своей человечности, такой яркий, такой очень импульсивный, такой вот энергичный, да, и время от времени он как-то, так скажем, волю, голос его еще называют, да, голос апостолов, да, голос вот этой вот общины апостольской, вот что он выражал порой, да, именно он выражал то или иное мнение, о чем они между собой имели какие-то общения, какие-то совещания, да, и вот он... И Господь, отвечая ему, отвечает остальным апостолам и даже всем нам, да, на те или иные моменты, те или иные вопросы, которые возникали. Поэтому в этом смысле, да, мы не видим, чтобы Господь обращался к апостолу Луке, но все-таки ведь 70 апостолов, да, которые избирает сам Господь, да, то есть говорят о том, что это вот апостол Лука вот входит в это число, и поэтому в этом смысле вряд ли он его не видел, да, но хотя, конечно же, есть еще другое такое мнение, да, что в 70 апостолов это такое...
Это же был первый век.
Да, это было такое общее название тех учеников, которые, в общем-то, ну, считались учениками Христа, и вот они и туда, в общем-то, даже не число 70 вошло, да, а намного больше. Такое тоже допустимо, да, то есть исследования такие есть. Вот, ну, поэтому, ну...
Ну, 20 веков если назад, ведь хочется, это же откуда же мы можем да, знать, правда, что там
если нам хочется как бы в это углубляться, то есть, да. Ну, вполне нормально, что мы действительно можем вот, заниматься библеистикой, да, и вот во все это погружаться, изучать, и уже, скажем так, может быть, даже какие-то откровения иметь. Ну вот, ну...
А что вот это вот сейчас вы вот об этом сказали, что вот изучение библеистики, и чтобы не было там всяких интерпретаций, потому что вот хочется же знать какую-то максимальную правду.
Без интерпретации это вот, может
правду.
Быть, и сложно обойтись. Ну, а что касается правды, ну вот
первый она... век все-таки.
Нет, ну что касается можно? Правды, все, что мы сейчас имеем в Библии, это все правда, это истина, даже больше. Это правда, скажем, знаете, иногда говорят так, что правда у меня твоя, такая правда, у тебя такая правда,
да,
своя правда.
Да.
А мы-то говорим здесь в Библии об истине, да, то есть, а что главное в Библии, да, там даже может действительно какие-то быть, вот мы имеем четырех евангелистов, и порой даже оппоненты, да, вот христиан говорят, ну, смотрите, да, вот пишут вроде бы об одном, а смотрите по-разному, да, то есть и как-то так. Да, вот очень я считаю правильно, что взяты именно без изменений. Можно было бы ведь в процессе, скажем так, подготовки канонических книг, особенно евангельских, да, где-то что-то вот подотреть, да, то есть где-то что-то подстроить, где-то что-то сделать, вот какую-то идеальную такую картину построить. Нет, она построена с точки зрения человека, да, то есть один человек так увидел, другой так, но самое-то ведь главное не в этом, сколько там, сколько каких людей где-то было, кто ж кого видел, где как присутствовал, да, ведь нет, а главное что? Что Священное Писание, Библия, да, это скажем, такой разговор человека с Богом, или точнее даже по-другому немножко, разговор Бога с человеком, да, то есть вот мы ведь на что претендуем в христианстве, да, что все религии нехристианские, да, они о чем говорят, да, человек пытается найти путь к Богу. Христианская религия, наоборот, Бог ищет путь к человеку. Вот в этом мы отличаемся, и мы на это претендуем, мы на это вот, мы на этом стоим. Поэтому Библия – это Бог разговаривает с человеком, да, о чем? О вере, о истине, да, и о том, в общем-то, как человеку, где ему быть, что ему делать, как сделать так, чтобы Бог мог посетить его сердце, его душу, его, как устроить так, чтобы мог оказаться в сердце человека, вот. Примерно и все. Поэтому, ну да, какие-то моменты, какие-то вещи, да, мы вот видим. Они просто и поданы специально, да, чтобы такой, знаете, как такой, как неограненный камень, да, который уже человек ограняет, да, в результате своей духовной жизни. То есть есть алмаз, а есть бриллиант. Алмаз это что, да? То есть это вот неограненный бриллиант. Он ценности как такого еще не имеет. Он появляется, его ценность, когда он его ограничивает, когда этот камень огранивается и появляется именно из алмаза появляется бриллиант. То же самое и с нашей душой, с нашим сердцем, да? То есть мы получаем неограненный материал, который огранивается нашей жизнью, нашим сердцем, нашим духовным движением к Богу. Вот, так что тут особых-то нет противоречий, да, то есть другое дело, что, знаете, иногда говорят, человек, желающий достичь чего-то, да, ищет варианты, а тот, который же не желает этого сделать, ищет причины, чтобы этого не делать. Поэтому, пожалуйста, кто не хочет изучать Священное Писание, не хочет погружаться вот это вот в историю, в науку библеистики, да, ну пусть какие-то ищет, может, причины, почему он этого не делает, да, а кто вот хочет узнать, пусть ищет.
Скажите, пожалуйста, а апостол Лука встречался с Девой Марией, с Богородицей?
Ну, вот это-то вот уж,
это
конечно,
вот
да.
Очень
тут
интересный
уж, это уж, я момент. Думаю, как бы бесспорно, да, потому что вот все то описание, которое мы видим, да, то есть это, конечно, можно было сделать только, в общем-то, ну, встречаясь или так или иначе, вот присутствие в каких-то местах, или что ему уже рассказала сама же Дева Мария какие-то вещи, да, например, и только у него содержится то встреча ее с архангелом Гавриилом, ну или, скажем так, с архангелом, да, который вот явился и поприветствовал ее, да, таким вот: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Вот. И, в общем-то, другие евангелисты об этом умалчивают, да, то есть только апостол вот Лука именно. Поэтому, опять же, мы говорим, да, что он хронологически точно выверяет, да, и все те вещи, которые были, он их вот об них свидетельствует, да, и вот, видимо, об этом с большой достоверностью можем сказать, что ему рассказала сама Пресвятая Богородица, да, то есть вот когда, соответственно, уже впоследствии, может быть, когда он писал это священное, уже Евангелие свое, или, может быть, перед этим информацию собирал, да, то есть, а потом впоследствии уже это все на страницах своего Евангелия все это изобразил.
Ну, а сейчас, конечно же, хотелось бы узнать, какие притчи он написал.
Спрашивайте. Я тоже на ваши притчи отвечу, на ваши вопросы.
Ну, например, притча о блудном сыне.
Прекрасная притча, да. Весь вас. Обратите внимание, что эта притча как раз взята не случайно церковью во время подготовки к самому важному подвигу христианина, великому посту. Вот. И, в общем-то, церковь не сразу, да, но вот постепенно обрела вот это вот понимание, да, что эта притча настолько важна во время подготовки, да, что вот она ее поставила в одну из подготовительных недель. Вот. А о чем нам это говорит притча? Что всякий человек, скажем так, приемлемо, допустимо, что человек может уклониться от пути Божьего, может уклониться и даже сильно уклониться. Вот на примере этого притчевого сына, да, то есть, ну, скажем так, хуже сделать, наверное, и страшнее как-то что-то, какой-то поступок совершить, да, то есть забрать еще не принадлежавшее ему, да, и там берет наследство, что такое, да, мы разбираем эту притчу, да, то есть он берет у отца то, что пока еще ему не принадлежит этому сыну, да, а в будущем, когда отец умрет, он имеет право, да, на какое-то наследие, но он сейчас забирает, буквально.
Ну, отец ведь и отдает.
Вот, нет, ну, буквально так мы говорим, да, что, ну, что может быть хуже, да, когда при жизни родителя, да, приходит его потомок, его, значит, сын там или еще кто-то, да, и говорит: отдай мне то, что мне когда-то, может быть, достанется, да, ну, уходит, растрачивая, да, то есть впадает в тяжелую жизнь, да, вот, расточается, как мы в притче, да, с блудницами, да, то есть в каких-то вот различных таких увеселениях, да, то есть, ну, страшная картина, да, и казалось бы, ну, что в этом случае делать, да, когда все, что у него на тот момент еще было, он растрачивает, куда деваться? Тот мир, куда, в который он пришел, он абсолютно ему не нужен без его так называемого какого-то богатства и его каких-то возможностей, да, то есть он сразу же его отвергает, этот мир, да, и, в общем-то, бросает в тяжелую ситуацию. Что делает сын, да, то есть он приходит в себя, да, то есть вот, поэтому вот этот призыв приходить в себя, да, это как раз призыв к каждому человеку.
Как мне нравится это выражение.
Да, да, да.
Да, прийти в себя.
Прекрасно, прекрасно. Вот, то есть, придя в себя, что он подумал? Ну, надо возвращаться. Надо возвращаться, в общем, да, туда, откуда я с таким позором ушел. Да, то есть это вот не так просто оказывается. И, в общем-то, всякий человек, наверное, об этом как-то размышляя, думает: ну нет, невозможно это сделать. И когда эта притча все-таки попадает в видение того или иного человека, да, то есть вот эта притча уверяет человека, ничего нет невозможного. Да, может быть, тяжело как-то решить вопрос с теми, с кем ты живешь, но с Богом это решить вопрос всегда возможно. Почему? Так он ради этого пришел в мир. Он стал человеком, да, то есть Христос стал Христом ради того, чтобы человек мог возвращаться к Богу. Поэтому, да, прекрасная, удивительная притча, да, она имеет еще свое продолжение и в том, когда уже произошла встреча этого сына блудного с отцом, да, когда появился его брат, да, старший сын, да, то есть вот она просто удивительная, то есть там действительно можно в этой... об этой притче, ну, наверное, не одну передачу сделать.
Мне, да, почему-то кажется, вот... что это самая главная притча о блудном сыне. Но я вот ее воспринимаю так. Ну, это я, это мое мнение.
Нет, нормально. Такое... Немножко, вот, скажем так, выражение «самое», оно всегда немножко вот как бы с какой-то претензией, да. То есть, ну, это претензия такая, она не всегда имеет... скажем так, оправдано в конце концов, да, но когда мы говорим, что это важнейшая притча, ну, все стало на свои места. То есть сказать самое, как-то немножко, да, как-то
да,
мы начинаем тут это,
подумаю.
Какое-то немножко движение у нас появляется, а когда скажешь важнейшая, о, да, прекрасно, хорошо, да, вот это и нас подвигает время от времени, да, как к этой притче обращаться, да, ну и, собственно, ведь Священное Писание, это ведь не просто книга, которую надо прочитать и знать, о чем там говорится. Читая Священное Писание, это для каждого человека что, да? То есть, ну да, с одной стороны, мы вспоминаем, что написано. С другой стороны, да, это ведь Слово Божие. Это Слово Божие, которое не только мы должны прочитать, услышать, а которое мы должны исполнить. Вот самое важное. Вот когда мы слышим, да, говорят, читайте Священное Писание. Это не только лишь призыв прочитать. Это призыв, прочитав, получить некоторую инструкцию, как жить дальше, что делать, ну, вообще весь спектр жизни человека, и физического мира, и духовного. Да? То есть, поэтому читайте Священное Писание как наставление, как направление, как инструктаж для жизни, не только духовной, прежде всего духовной, всей жизни, всей полноты жизни. Поэтому эту книгу невозможно прочитать разово, или даже 10 раз, или сколько-то, да. Это постоянный процесс. И постоянно, когда человек возрастает в духовной жизни, у него, для него Священное Писание по-новому открывается. Все новые новости, все новые грани появляются. Вот как вот, знаете, опять же, возвращаясь к вопросу бриллианта, да, то есть там вот в бриллианте у него есть определенные грани, да, с какой-то определенный там этот есть такой канон граней, да, столько-то граней, столько-то, да. Так вот, Священное Писание — это постоянно какое-то открытие новой грани бриллианта, духовного вот этого вот духовного богатства, да, духовного наследия, обретения этого, да, открытия. Оно есть, оно вот, пожалуйста, слово-то ведь не меняется, оно как оно было, вот оно такое есть, да. Но для человека оно меняется, в человеке изменяется. Сегодня он прочитал так, а завтра он прочитал и уже совсем по-другому увидел. И уже его руководство в жизни стало более точным, более последовательным, более близким, более таким, что ли, ответственным перед Христом. Так что вот.
Я вот вспоминаю одного священника, который написал книгу. Книгу я, конечно, не помню, как она называется, но я уже упоминала это в одной из передач по поводу чтения Евангелия. Это было в революции, он тогда учился в семинарии. И он говорил о том, что чтобы выжить в эти годы, вот именно просто по-человечески выжить, мне, говорит, помогло именно чтение Евангелия. И чтение Евангелия 20 минут утром до того, как он отправлялся в семинарию. Он читал его, ну, начинал читать его именно утром. И он говорит, только благодаря этому я выжил.
А мы почему выжили утром? Это очень важный момент. Почему утром? Вот важно для каждого из нас уразуметь, да, с чего ты утро начинаешь, чем ты живешь день. Поэтому вот утром проснулся, душа вот в этом после вот сна, она еще такая вот, вот буквально воспринимает, что вот входит, да, вот то вот она вот этим руководствуется. Поэтому ведь не случайно утренние молитвы мы говорим, да, прекрасно, если мы можем прочитать их до всего. Да. Проснулся, умылся и сразу же, да, то есть как вариант, это может быть утренняя молитва, а может быть и чтение Священного Писания. Это, если утренняя молитва, это мы, да, утренняя молитва, то чтение Священного Писания мы можем назвать это утренним правилом. А утреннее правило у человека, он может вполне его как бы определенным образом составлять, ну, как ему это лучше всего, скажем так, воспринимается им, и как лучше всего доходит до его сердца, и вообще руководствуется его жизнью, и руководит его жизнью. Вот поэтому... замечательно, да, то есть если кто-то из нас будет обретать такой навык, да, утром проснувшись, умывшись, сразу же брать Священное Писание и вот, читать, ну, а вот я вот советую часто, скажем так, вот прочитывать Священное Писание каждый день, ну, хотя бы вот на, скажем, вот на тот объем, который нам читается каждый день в церкви, да, то есть мы знаем, что в церкви каждый день
коротенькое,
читается,
да, так, всегда
что-то вот... за божественную литургию, да, читается какой-то определенный отрывок из Евангелия. Вот если хотя бы мы будем читать вот этот отрывок каждый день, это будет просто уже замечательно, это будет прекрасно. Это еще не все, это еще недостаточно, это еще не вся полнота, но это уже очень-очень важно. А если мы еще и будем смотреть какие-то впоследствии толкования на это, непонятные для нас. Я вот помню, первый раз Евангелие прочитал, мне было все ясно. А сейчас читаю, очень много непонятно. Я буквально вот, что такое? В свое время я все понял, а вот сейчас...
А
вот...
что вам непонятно?
Ну, вы знаете, тут это разговор даже, не знаю, это, вот я готовлюсь к проповеди, готовлюсь, да, к проповеди каждый, в общем-то, воскресный, да, день, да, как настоятель, я произношу проповедь, да, и вот я стараюсь каждое слово вникнуть, посмотреть, да, и я вижу, да, слово, а за ним пошли какие-то исторические, какие-то догматические, какие-то нравственные вещи, да, и мне надо это все понять и разуметь, чтобы потом уже поделиться с прихожанами этим всем, и поэтому сказать, что, ой, я все понимаю, я точно сегодня уже не могу так вот это. Об этом свидетельствовать, потому что каждый раз это что-то, вот какой-то момент. Еще ведь, опять же, ну, вот в этот раз недавно, вот в воскресенье, была притча о сеятеле. Ну, казалось бы, ну что тут скажешь о сеятеле?
Ну, если... вот она у апостола Луки,
да,
как раз.
Да, как
вот
раз. А сейчас как раз время, когда мы читаем Евангелие от Луки, да, то есть мы прочитали, значит, последовательно читаем же, да, все Евангелие прочитываем, сейчас как раз Евангелие от Луки идет. Да, вот
батюшки было... упоминали Луку 12 главу, по-моему, 16 главу.
Не, там прямо сразу же сначала и до конца прочитывается Евангелие, потом следующее Евангелие идет. Вот. И вот... о сеятеле, ну что скажешь, если, скажем, Господь сам эту притчу растолковал, ну тут чего, что-то ты можешь добавить еще, ты, да, к Господу ты можешь что-то еще вот донести, до него дополнить, это же, конечно, абсурд, но что возможно, да, то есть, прочитав Евангелие, да, ну, выйдешь нам вон и скажешь, проповторишь, ну, явно как бы это будет, наверное, как бы на проповедь не очень будет походить, да? То есть, поэтому надо найти что-то, да, о чем еще...
Творческий процесс.
Да, о чем еще можно сказать здесь, да? То есть, вот Господь вот все растолковал, да? А посмотрим, давайте, а вот как это у нас? А где это в нашей жизни? Как это к нам относится? Ведь это очень важно,
применимо.
Да? Конечно. Если это будет отстранено... Священное Писание, молитва будет отстранена от жизни человека, то не очень долго он, скорее всего, этим будет жить. С какое-то время еще, так скажем, эмоционально восприняв все, поживет, да, а потом скажет, ну, так это ж это когда-то тогда было, да, сейчас-то как это уже соотносится. Поэтому надо вот это, вот этот канальчик, вот, этот, вот эту связь найти и обязательно уже применительно к нашей жизни, к жизни, в общем-то, порой даже каждого человека это обрести, да. То есть вот поэтому, когда Евангелие читаешь, по Евангелию готовишься к проповеди, да, то вот сталкиваешься, да, что надо вот это, то или иное слово как-то вот, даже где-то греческий возьмешь текст, да, где, а в греческом тексте как это сказано, да, перевод, вот наш церковно-славянский перевод очень хороший, да, но где-то порой, чтобы его более глубоко понять, да, то есть надо его по-русски посмотреть, да, надо его на греческом посмотреть, да, то есть вот как вот, чтобы более полная,
да,
картина,
батюшка,
была.
Батюшка, я очень вас хорошо понимаю, но я понимаю еще и тот факт, что прихожане не устают от больших проповедей.
Ну, это естественно.
Понимаете?
Надо...
Потому что это конец службы, ноги подкашиваются у людей, особенно кто первый раз ходит.
Естественно. Нет, тут надо обязательно соблюсти, во-первых, о чем ты говоришь и сколько по времени, да. Поэтому... мы делаем как? 2-3 слова перед службой, буквально такое, как бы так, скажем так, пробудить народ, да, ну не пробудить уже даже, а уже как бы немножко так это вот это, скажем так, вдохновить, что ли, да, вот сейчас служба, да, 2-3 слова, и какое-то небольшое такое, что воскресный день, кого, какая память, какое-то событие, да, буквально вот так это сориентировать, потому что, ну, не все, может быть, с утра уже это посмотрели и уже знают, да, то есть,
конечно,
потом,
конечно.
После Евангелия, да, то есть сказать небольшую проповедь, 5-7 минут надо, да. Потом перед причастием бывает возможность прочитать, например, о каком событии идет речь. Ну, даже, да, вот апостол Лука, да, то есть прочитать его житие
вот
кратенько.
Разделить.
Да, да, да. Угу, вот. Проповедь. И уже с крестом после службы, да, какие-то такие больше какие-то общие вещи и, ну, какие-то организационные,
это
может
очень
быть, да.
Важно, да.
Да. Потому что если все это вложить в, как раз, как правильно говорить, в конце службы, уже вот, будучи с крестом, то немножко, да, на каком-то этапе восприятие человека уже может просто-напросто заблокировать это, да,
да,
и он,
да,
будет уже стоять уже.
Думать о ногах.
Когда же все это уже завершится? Mm-hmm. Поэтому мы стараемся распределять это все так вот, такими небольшими кусочками, вот. И, ну, в общем-то, по крайней мере, пока видим, что какая-то отдача есть. А когда, даже еще бывает так, вы знаете, что всю во всю глубину погрузиться вряд ли возможно, да, у нас еще по воскресным дням, после, значит, службы и после трапезы, чтобы поддержать силы, да, у нас еще есть воскресная школа для взрослых, где мы разбираем как раз священное писание со взрослыми уже более углубленно и литургику изучаем, да, то есть науку о богослужении, ну, богослужение, собственно, само, да, вот для того, чтобы, да, вот уже взрослому, ну, действительно, где-то порой не только на службе, не только на ногах, да, а это спокойно сесть, да, то есть открыть священное писание, и уже дотошно каждое слово, да, то есть какое-то свое...
Это уже и семья собирается.
Да, 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 какое-то свое отношение сказать, да, какое свое восприятие, да, поделиться, я вот так это вижу, я вот так это понимаю, да, или понимал, да, как на самом деле, давайте посмотрим, а как это святые отцы трактуют, да, вот вещи, это, как говорит, опять же, они неисчерпаемые, их это, целой жизни не хватает.
Я говорю, что Евангелие все, такое огромное,
чтобы
ты открываешь только какую-то одну фразу, и
да,
ты будешь,
да,
ее,
да,
вот,
да,
целый день переваривать, а то и
как, кстати,
несколько
есть,
месяцев.
Не, есть свидетельства, да, тоже ты, таких, скажем, духоносных отцов, да, что как раз это очень было бы хорошо. Вот опять же, 20 минут, ну, может, не всякий имеет человек 20 минут, да.
Ну, видимо, как, по главе он читал,
по утрам. Ну, хотя бы вот даже вот, да, вот этот отрывочек, который читается на сегодняшний день на службе, было бы полезно читать, да, ну, или вообще уже, если уж вообще никак, да, то хотя бы действительно иметь закладочку, да, где-то вот чуть ли не построчно, да, не по, ну, там, может быть, абзацик прочитываешь и начинаешь его весь день... внутри себя носить, рассматривать, углубляться, понимать каждое вот это слово, да, и с молитвой еще и Господь что-то будет открывать обязательно.
Сегодня мы, отец Александр, вспоминаем апостола Луку, 31 октября, и поэтому вот много, конечно, всяких мыслей, и хочется об этом, и об этом, и об этом. Просто много всяких ассоциаций нам дает любой духовный образ человека. Вот. Завершаем.
Ну, можно завершить, чего мы начали, да, то есть, действительно, труд апостола Луки, да, то есть, его как-то вот оценить, да, какие-то им поставить оценки невозможно, да, какие-то баллы присвоить, потому что это труд, который вводит нас в общение с Богом, да, то есть открывает нам. Единственное, может, что мы еще не упомянули, что символ апостола Луки, у каждого апостола свой символ, да, у него телец, да, то есть о чем это говорит, что идея Христа представляется как священника, да, и как он приносит себя в жертву, да, вот эту вот, в жертву человеку, человечеству, да, то есть и апостол Лука об этом свидетельствует особенно ярко, вот, и еще, да, вот что можно сказать, что вот именно Евангелие апостола Луки, оно наиболее продолжительно, почему? Потому что оно имеет свое, опять же, продолжение не в том моменте, когда Господь возносится, да, то есть этим завершается Евангелие от Луки вознесением Господа, а тем, что после идет произведение «Деяний святых апостолов», где он с этого момента начинает, опять продолжает, а что же там дальше было, а вот вознесся Господь, и как живет община вот, в Иерусалиме, потом как происходит вот, путешествие апостола Павла, да, то есть его присутствие, да, вот его возвращение в Иерусалим, да, и в конце концов его, значит, путешествие в Рим, да, там, по другим местам, вот, цивилизации того времени, да, то есть это, ну, это такой материал, который, вот, опять же, изучать можно всю жизнь, и так, в общем-то, многого и может и не узнать. Вот, поэтому удивительный труд и, конечно же, призыв ко всем нам, да, то есть церковь выражает его, да, то есть постоянно этим трудом пользоваться, да, постоянно этот труд так или иначе прочитывать, обращаться к нему, да, и снова-снова в него в этот труд погружаться, да, ну и читать, конечно, у нас главный, один из главных советов, да, то есть читать Евангелие и вообще Священное Писание не как в голову, что придет, да, а читать под руководством церкви с толкованием святых отцов, да, это очень важно, то есть одно дело, что-то человек сам себе придумает, да, то есть, а другое дело, да, что вот это придуманное, он все-таки так или иначе будет именно руководствоваться в этом придуманном и обязательно с тем, как это видит церковь.
Батюшка, спасибо огромное вам за нашу встречу с апостолом Лукой. Да. Вы преподаватель духовной семинарии?
Нет, преподаватель литургики на теологическом факультете, в Горном университете.
Вы в Горном университете, да? Ну, хорошо, то я хотела про семинаристов спросить, то есть как они, конечно, у нас-то как бы такое миссионерское служение и культурное такое посвящение, поэтому мы вот слишком глубоко, наверное, не имеем возможности рассказывать, конечно, это нужно очень серьезно к этому подойти, кого это действительно вот заинтересует,
да,
вот
эта духовная жизнь, Евангелие. Что касается семинарии, там, конечно же, Священное Писание изучается, ну, насколько это возможно, наиболее максимально углубленно, да, и кому это интересно, вот, молодым людям или, может быть, девушкам, которые хотят поступить на регентское отделение, да, они там, конечно, вот с этим все это для них будет открыто, раскрыто, и тут уже только будет от их желания, от их энергии, от их вот именно вот усилий будет, да, вот, зависеть, насколько действительно Священное Писание для них откроется. Так что пусть поступает.
Поступайте на регентское отделение,
на регентское, семинарию. И на регентское, и, конечно, на семинарию, если молодые люди, для того, чтобы стать вот именно ответственными людьми прежде всего, да, прекрасными человеками и, может быть, и священнослужителями.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. До встречи в эфире и с праздником.
Спасибо, Святого Господи, апостола с праздником. Луки. До свидания.